Дарби сидела в читальном зале на втором этаже юридической библиотеки Эдварда Беннета Уильяма в Джорджтауне. В новом амплуа путешествующего читателя университетских юридических библиотек она находила, что лучшей из них пока является Джорджтаунская. Она размещалась в отдельном пятиэтажном здании через двор напротив юридического колледжа на Макдоналл-Хилл. Здание библиотеки было новым и современным. Она быстро заполнялась студентами, озабоченными в это воскресенье выпускными экзаменами. Она раскрыла пятый том Мартиндейла Хубеля и нашла раздел вашингтонских фирм. Уайт энд Блазевич занимала в нем 28 страниц. Имена, даты и места рождения, учебные заведения, профессиональные организации, отличия и награды, комитеты и публикации 412 юристов, вначале компаньонов, затем служащих. Она делала записи в своем блокноте. Фирма имела 38 компаньонов, остальные были служащими. Она сгруппировала их по алфавиту и переписала все имена в блокнот. Со стороны она выглядела обычной студенткой, перебирающей фирмы в упорных поисках работы. Поиски были утомительными, и ее мысли время от времени отвлекались от них. 20 лет назад здесь учился Томас. Он был одним из лучших студентов и говорил, что много времени проводил в библиотеке. Писал статьи в юридический журнал. Такая же участь была бы уготована и для нее в обычных условиях. Смерть была предметом, который она анализировала с различных точек зрения последние 10 дней. Кроме тихой смерти во сне, она не могла определить ее наиболее оптимальный вариант. Медленная, мучительная смерть от болезни была кошмаром для умирающего и его близких, но, по крайней мере, она давала возможность приготовиться и проститься. Неожиданная насильственная смерть была секундным делом и, вероятно, наилучшим исходом для умершего. Однако близкие оставались в оцепенении от шока со множеством мучительных вопросов. Страдал ли он? Какой была его последняя мысль? Как могло такое случиться? А видеть мгновенную смерть своего возлюбленного было выше всяких сил. Она любила его еще сильнее, потому что постоянно вспоминала его умирающим, несмотря на свои усилия отрешиться и от звука взрыва, и запаха дыма, и зрелища его смерти. Если она переживет эти 3 дня, то найдет место, где сможет закрыться, плакать и швыряться вещами, пока отчаяние не пройдет. Она решила прибегнуть к этому и облегчить слезами душу. Хоть это она заслужила. Дарби запоминала фамилии до тех пор, пока не стала знать об Уайт энд Блазевич больше, чем кто-либо другой за пределами фирмы. Скользнув в темноту, она села в такси, чтобы добраться до отеля. Мэтью Барр отправился в Новый Орлеан, где встретился с адвокатом, который передал ему указание лететь в Форт Лаудердейл и остановиться в одном из отелей. Адвокат не сказал о том, что произойдет в отеле, но когда в воскресенье он прибыл туда, то обнаружил, что номер для него уже заказан. В оставленной на столе записке говорилось, что ему позвонят рано утром. В 10 вечера он позвонил Флетчеру Коулу и отчитался о ходе путешествия. У Коула в голове было другое. Грантем совсем рехнулся. Он и репортер из «Таймс» по имени Ривкин без конца всюду звонят. Это может быть смертельно опасно. Они видели дело. Я не знаю, видели ли, но то, что слышали о нем, это точно. Ривкин звонил одному из моих помощников домой и спрашивал, что тому известно про дело о пеликанах. Ничего не знавшему помощнику показалось, что Ривкину известно еще меньше. Я не думаю, что он видел его, но мы не можем быть уверены.
«Черт побери, Флетчер! Мы не можем сладить с кучей репортеров. Эти ребята делают по сотне звонков в минуту».
«Их всего двое. Грантом и Ривкин. Вы уже поставили Грантома на прослушивание. Сделайте то же самое с Ривкиным».
«Грантом прослушивается. Но он не пользуется ни домашним, ни автомобильным телефонами. Я звонил Байли из аэропорта в Новом Орлеане. Грантома уже сутки нет дома. Но его автомобиль стоит на месте. Они звонили и стучали в дверь. Он или умер в своей квартире, или незаметно скрылся из нее прошлой ночью».
«Может быть, он мертв?»
«Я так не думаю. За ним следили и мы, и ФБРовцы. Мне кажется, он смылся».
«Вы должны его найти».
«Он появится. Он не может отрываться слишком далеко от своего отдела новостей на пятом этаже».
«Я хочу, чтобы вы поставили на прослушивание и Ривкина тоже. Позвони сегодня же Байли и скажи, чтобы начинали, окей?»
«Да, сэр», — сказал Барр.
«Как ты думаешь, что будет делать Матис, если узнает, что Грантом заполучил эту историю и вот-вот запустит ее на первой полосе «Вашингтон-Пост»?» — спросил Коул.
Барр растянулся на гостиничной кровати и закрыл глаза. Несколько месяцев назад он решил, что никогда не будет злить Коула, ибо тот был диким животным.
«Он же не боится мокрых дел, верно?» — сказал Барр.
«Как ты считаешь, завтра тебе удастся увидеть Матиса?»
«Я не знаю. Эти ребята очень скрытные. Они говорят шепотом даже при закрытых дверях. Они мне мало что сказали».
«Почему они захотели, чтобы ты остановился в Форт Лаудердейле?»
«Я не знаю, но это гораздо ближе к Багамам. Мне кажется, завтра я отправлюсь туда, или, возможно, он приедет сюда. Я просто не знаю».
«Может быть, тебе не следует преувеличивать опасность со стороны Грантома? Матис разделается с этой историей».
«Я подумаю над этим».
«Позвони мне утром».
Она наступила на записку, когда открыла дверь номера. В ней говорилось: «Дарби, я на веранде. Это очень срочно, Грей». Она глубоко вздохнула и, скомкав записку в руке, сунула ее в карман. Заперла дверь и пошла по узкому извилистому коридору к вестибюлю, затем через полутемную гостиную, мимо бара, через ресторан и на веранду. Он сидел за маленьким столиком, частично скрытый кирпичной стеной.
«Почему вы здесь?» — спросила она требовательным шепотом, садясь рядом с ним.
Вид у него был уставший и обеспокоенный. «Где вы были?» — спросил в свою очередь он.
«Это не так важно по сравнению с тем, почему здесь находитесь вы. Вы здесь не должны быть, пока я не скажу. Что происходит?»
Он быстро пересказал ей события этого утра, начиная с телефонного звонка Смиту Кину и заканчивая горничной из отеля. Остаток дня он метался по городу, меняя такси и дожидаясь темноты, чтобы незаметно проникнуть в Табард-Инн. Это обошлось ему почти в $80. Он был уверен, что его не выследили. Она слушала, наблюдая за рестораном и входом на веранду, одновременно ловила каждое его слово.
«Я понятия не имею, как мог кто-то узнать, где я остановился», — сказал он.
«Вы говорили кому-нибудь номер своей комнаты в отеле?»
Он на секунду задумался.
«Только Смиту Кину. Но он бы никогда никому не сказал».
Она не смотрела на него.
«Где вы находились, когда называли ему свой номер?»
«В его автомобиле?» Она медленно покачала головой.
«Я ясно вам сказала, не говорить никому. Разве не так?»
Он молчал.
«Вы собрались развлечься и поиграть, да, Грей? Провести еще один день на курорте? Вы крупный прожженный репортер, которому и раньше угрожали. Но вы же бесстрашный, да? Пули отскакивают от вас рикошетом, верно? Вы и я порезвимся несколько дней в городе, играя детективов, чтобы вы могли получить пулитцеровскую премию, стать богатым и знаменитым,
А плохие мужички не такие уж плохие, потому что вы же Грей Грантом из Вашингтон-Пост, и это делает вас отъявленным сукиным сыном.
Ладно, Дарби, я пыталась внушить вам, насколько опасны эти люди. Я видела, на что они способны. Я знаю, что они сделают со мной, если поймают. Но нет, Грей, для вас это все игрушки, кошки-мышки.
Вы меня убедили, окей?
Послушайте, пуп земли, вам лучше поверить в это. Еще одна самоуверенная выходка, и нам придет конец. Мне больше счастливый билет не выпадет, вы понимаете?
Да, уверяю вас, я понял.
Снимите комнату здесь. Завтра вечером, если доживем, я подыщу вам другой маленький отель.
Но если здесь нет свободных номеров...
Тогда будете спать в моей ванной с закрытой дверью.
Она была совершенно серьезна. И он чувствовал себя как первокурсник, который только что получил свою первую выволочку. Минут пять они не разговаривали.
«Так как же они меня нашли?» — спросил он наконец. «Я предполагаю, что телефоны у вас на квартире и в автомобиле прослушиваются». То же самое делается и с машиной Смита Кина. Эти люди не дилетанты.